Доброе утро. Рада вас видеть. Надеюсь, у вас там замечательные дни, замечательное утро и вообще замечательное настроение. Итак, давайте переходить уже к делу. Сегодня мы будем разговаривать с вами про предоплату. И не просто предоплату, а предоплату для новичков. Я так думаю, что если вы человек опытный, то сюда, на этот вебинар, вы бы не пришли. Ну, может быть, заглянули ради интереса какого-то. Потому что, когда человек опытный, он уже знает, как общаться с клиентом, и, в общем-то, проблем каких-то с получением предоплаты у него не возникает. Но если вы новичок, то, соответственно, есть у нас с вами основная проблема. Дело в том, что, как правило, это новички больше заинтересованы в клиентах, чем клиенты в новичках. Это естественно. Если вы начинающий специалист, то никто слишком-то не торопится отваливать вам деньги сразу. Это потом уже со временем, когда вы клиенту называете сумму, как само собой разумеющееся, он сразу реагирует, говорит: скажите номер. То есть я к этому уже привыкла. Может быть, среди вас есть те, кто тоже к этому уже привык и пришел на вебинар, может быть, поделиться какими-то своими историями, либо просто послушать. Но если вы испытываете какие-то проблемы с получением предоплаты, либо не знаете, как это сделать, то вот сегодня мы на вебинаре и разберем, как все-таки этот барьер преодолеть и что вы можете сделать для того, чтобы предоплату получать. И чтобы нам с вами определиться, вот среди присутствующих, напишите мне, кто работает по предоплате и есть ли у вас проблемы с получением предоплаты. Если проблемы есть, то какие? Буквально в нескольких словах. Подробно не надо. Просто напишите, работаете ли вы по предоплате, и есть ли у вас какие-то проблемы с этим, что за проблемы? Клиент отказывается платить, или вы не знаете, как попросить, или еще что-то. Не стесняйтесь, давайте включаться в работу. Это очень важно, потому что мне нужно видеть, у кого какие проблемы, чтобы все-все-все успеть охватить в вебинаре. Анна пишет, что новые клиенты по предоплате, старые местные к такому стилю не привыкли, только постоплата после публикации. Но если клиент проверенный и вы не испытываете никаких сложностей, то я не вижу в этом проблемы. Светлана пишет, да, по предоплате. Клиент, если на фрилансе давно и имеет много отзывов, иногда не считает нужным давать предоплату. Светлана, скажите, что пишут клиенты? Да, как они не считают нужным, что они пишут в этом случае. Вита пишет, что не знает, как просить предоплату. Ирина, работая по предоплате, иногда клиент не соглашается, говоря о том, что работа в интернете должна строиться на доверии. Приходится отказываться от сотрудничества. Светлана пишет, что говорят, моя гарантия, стаж на сайте и отзывы. Угу. Пишите, пишите, давайте, не стесняйтесь. Все, какие проблемы у вас возникают, потому что нам нужно все разобрать, ничем не забыть. То есть, чтобы все ваши проблемы были сняты. И вы, по крайней мере, знали, что с ними делать и как их преодолевать. Пока я еще жду от вас ответы, то, в принципе, могу сказать, что я лично выделяю три основные причины, почему фрилансеры, фрирайтеры не работают по предоплате. И не только новички, но и довольно-таки продвинутые авторы. Некоторые просто доверяют. То есть вот это касается и новичков, и авторов с опытом, когда просто доверяют заказчику. То есть заказчик показался вполне таким сознательным человеком, и вам кажется, что вы получите от него деньги. Вторая причина – это в том, что фрирайтер не уверен, что он сможет хорошо сделать работу. Это, наверное, самая проблемная с точки зрения психологии причина, потому что это значит, что вы заранее не уверены в качестве своих текстов. Так, конечно, работать нельзя. И третья причина – это когда исполнители просто боятся как-то испугать заказчика. То есть если вы попросите предоплату, то клиент может соскочить, и сотрудничество не состоится. Это вот три основные причины, когда люди сознательно не хотят работать по предоплате. Не тогда, когда они не знают, как ее попросить, а когда они сознательно выбирают работу по постоплате. Так, смотрю, что вы здесь написали еще. Светлана пишет, что тоже может сказать, что ее гарантия, стаж и отзывы. Ага, Светлана, мы разберем эту проблему, когда вам приходится выбирать, что делать, сотрудничать или не сотрудничать с клиентом. Надежда пишет, что некоторые заказчики мотивируют отказ давать предоплату отрицательным опытом общения с фрилансерами. Да, сейчас я себе сделаю пометку по этому поводу. Надо тоже этот момент оговорить. Никита пишет, что проблема на открытой бирже начать работать. На закрытых такой проблемы нет. Ага. Анна пишет, что на предоплаченные заказы часто меняются по ходу дела. А, не, предоплаченные заказы часто меняются по ходу дела. Передумал с целевой аудиторией, решили сменить формат. И оплата получается за многократные переделки. Да, одна оплата за многократные переделки. Так, Елена работает без предоплаты, но особых проблем в этом не видит. Светлана, если человек пишет на почту, не желает давать предоплату, часто приходится отказываться. Ирина пишет, что всегда упоминает о предоплате еще в заявке. Так, об этом я тоже скажу. Угу, спасибо, я поняла все ваши вопросы, все ваши ситуации. Действительно, если вы работаете через биржу, закрытые биржи, то там, в принципе, как таковых особых проблем нет. Там либо происходит оплата сразу после покупки, то есть моментальная, либо средства бронируются, когда вы берете заказ в работу. То есть вам просто не могут дать заказ, пока у клиента, у заказчика этих средств на аккаунте нет. То есть просто он не сможет оформить какую-то заявку. И, соответственно, здесь есть хоть какая-то гарантия. Поэтому многие продолжают тусоваться на Advega, на ETXT, на Texel, потому что там гарантия того, что вы деньги хоть как-то получите. Ну и к тому, что там есть арбитраж, и в случае чего можно хоть как-то поспорить, если клиент недоволен качеством текста, либо вдруг какие-то там претензии предъявляет. Хотя, насколько я знаю, на Advega очень сложно пытаться оспорить неоплату текста, и потом можно с удивлением наблюдать неоплаченные свои тексты, которые уже хорошо так аккуратненько размещены на сайтах. Проще на ETXT, ну, по крайней мере, так было еще где-то год-полтора назад. Не знаю, сменилась ли там администрация, но вообще там были довольно-таки здравые ребята, и с ними можно нормально было поговорить, обосновать какие-то причины. И с точки зрения исполнителя, и с точки зрения заказчика. Главное, чтобы письмо было, ваше письмо составлено, в случае какого-то спора, составлено правильно. На Texel все зависит, наверное, от настроения администраторов. Иногда хорошо, иногда плохо. По-разному они там реагируют на ситуации. Но, тем не менее, они там чаще стоят на стороне заказчика, нежели на стороне исполнителя, к сожалению. Однако открытые биржи, они на самом деле не так страшны. И они, в общем-то, не так уж страшны и для новичка. И, конечно, там есть СБР, но и на форуме уже обсуждали, что этот сервис не так прост, как хотелось бы. И не каждый заказчик согласится на такую вот тягомотину и с документами, и с этими налогами, и с какими-то там потерями. В общем, очень тяжело там и заказчику, и исполнителю провести вот этот нормальный процесс. Хотя, в общем-то, предполагается, что это защищенный процесс, то есть вы в любом случае свои деньги получите. Но сколько вы за них пострадаете, за эти деньги, это вопрос другой. И, соответственно, конечно, лучший вариант, точнее, не лучший, а просто удобный с точки зрения временных затрат и с точки зрения результата, это просто прямая оплата. Прямая оплата от заказчика исполнителю и прямое выполнение работы, когда вы просто пересылаете тексты, готовые результаты вашей работы вашему заказчику, вашему клиенту. И приходится здесь как-то решать вопрос предоплаты. Либо отказываться от предоплаты и надеяться на то, что клиент заплатит. Ну, разумеется, я против того, чтобы надеяться. Можно как бы выбирать клиентов так, что вам повезет, и вы ни разу не нарветесь на какой-то обман, либо задержку в оплате. Но так вот надеяться на везение, это все-таки пустая трата времени. Ну и нервов, правильно? Зачем вам как-то расстраиваться? Может быть, есть среди вас те, кто попадал вот на такие неоплаченные заказы, то есть когда вы сделали работу, отослали и оплату не получили. Есть такие? У меня не было ситуации, когда я оплату не получила, но были ситуации, когда мне приходилось деньги, так сказать, выбивать заказчика и применять для этого разные методы. Обычно все заканчивалось корректно, но довольно грозно составленным письмом. Но сам вообще процесс этот очень неприятный, потому что вы сделали работу, и вы хотите эти деньги получить, вы хотите их увидеть. Кто-то, может, рукой махнет, ну, на то, что не получилось, и вам не заплатили, а кто-то будет сильно переживать. Ну и с другой стороны, вот представьте, если вы подряд попадете на нескольких таких клиентов, неделя работы, к примеру, или две недели работы и на смарку, да, вы подарили свои тексты, подарили свое время, ни копейки не получили. Ну и что, что вы новичок? Но если вы хорошо тексты пишете, если они достойны оплаты, нормальной оплаты, то почему вы должны вот так страдать только потому, что вы новичок? Или потому, что вы новичок только на этой бирже? То есть многие же приходят уже с каким-то опытом. Кто-то уже покупает курс, кто-то начинает существенно повышать качество текста. Если вы пришли на открытую биржу, вы там новичок, но это не значит, что вы новичок в профессии. И это не значит, что на вас можно ездить. Или вас можно обманывать, или тыкать тем, что у вас там нет каких-то отзывов. Ну вот, вижу, что у некоторых были ситуации, да, наверное, у многих, когда не оплачивали работу. Да, попадать на кидалу, это, конечно, очень неприятно. И знаете, в чем загвоздка, почему новички попадают на кидал? Потому что поначалу очень хочется довериться человеку и очень страшно заказ потерять. Наверняка вы все эти чувства такие испытывали, когда думаешь, что если сейчас начнешь настаивать на предоплате, если клиент отказал, там, апеллируя к тому, что у вас отзывов нет, вы думаете, ну, наверное, он прав. Да, у меня действительно нет отзывов, и страшно потерять заказ, особенно если заказ классно расписан. А кидалы, они так умеют хорошо расписывать заказы, что хочется быстренько начать работать. Ну и, соответственно, страшно. Страшно отказаться, думаю, сейчас откажешься, вообще сидеть без работы. А тут вот лучше я буду писать. И если вот на такие ситуации регулярно попадать, то оставаться вовсе без денег, и в итоге вы потеряете доверие к любому клиенту, который в будущем мог бы быть достоин вашего доверия, это существенная такая угроза карьере и вашей работе. Поэтому я не буду сейчас вам говорить о том, что предоплата лучше, почему она лучше. Я думаю, вы сами это понимаете, в каких вариантах она лучше. Мы будем говорить о том, как ее заполучить, и какая предоплата действительно предоплата, а не ее такая какая-то голограмма. Это по поводу переводов с кодами протекции. Нередко клиенты соглашаются на предоплату, но делают ее с кодом протекции на какой-то определенный период времени. И код протекции не дают. Говорят, что они дадут код протекции только после того, как вы работу сделаете. Мол, гарантия. То есть они вам показали, что деньги есть, а код протекции вам отдадут потом. Я не знаю, знаете ли вы сказку. Есть такая сказка, такая, она в разных народах, по-разному у нее интерпретация есть. Но суть в том, что когда бедняк проходил мимо пекаря, магазина пекаря, где пеклись булочки, и он, соответственно, ну, остановился, голодный, денег у него на это не было, на то, чтобы купить хоть какую-нибудь булочку, хоть какой-нибудь кусочек хлеба. И он просто стоял и нюхал, наслаждался, то есть ароматы слушал. И пекарь это увидел, выбежал и стал с него требовать деньги. И, в общем, дошло это дело до суда, и правитель государства, он сказал, да, он действительно пользовался результатом твоего труда, и он действительно должен тебе что-то за это отдать. Поэтому приказал принести мешочек с деньгами, позвенел над ухом у этого пекаря, сказал, слышишь? Слышу, что это? Деньги звенят. Он, ну все, вы в расчете. Тот понюхал, тебе деньги позвенели. Вот здесь получается то же самое. То есть там вам просто позвенели деньгами, но хотят в ответ, чтобы вы выдали настоящую булочку. Не запах от булочки, а настоящую булочку. То есть, видите, какое-то несоответствие. И, соответственно, когда вам дают перевод вот с таким кодом протекции, то есть большие основания подозревать заказчика в том, что он вам не заплатит. Перевод с кодом протекции – это хорошее дело. Это гарантия того, что деньги куда-то не уйдут к другому исполнителю. Но если это предоплата, то код протекции вы должны получать до начала работы. Потому что если вы этот код протекции не получаете, это не предоплата. И в вашем случае вам лучше считать, что вы работаете без предоплаты. И, соответственно, если клиент вам говорит, что он будет вам платить предоплату через код протекции, который он вам отдаст потом, вам придется либо считать, что вы работаете по постоплате, либо отказываться от сотрудничества. Все зависит от того, как вы доверяете этому клиенту. Но я бы в вашем случае отказалась. И отказывалась даже тогда, когда я была новичком. Потому что я считаю, что это, ну, фактически просто, возможно, обман. Хотя некоторые продвинутые фрилансеры считают, что это гарантия того, что у клиента есть деньги. Однако гарантия наличия денег у клиента – это еще не гарантия того, что вам эти деньги в итоге попадут. Ну, именно поэтому такой вариант предоплаты я вам предлагаю не рассматривать вовсе. То есть вы либо будете получать реальную предоплату, либо вы будете договариваться на постоплату. И, соответственно, вот такие вот коды протекции, которые, в общем-то, заказчика на самом деле ни к чему не обязывают, никакое платье, лучше вот эту нервотрепку опускать сразу, то есть отказываться. Соответственно, мы с вами разберемся, что вы должны сказать, сделать, чтобы ваш заказчик согласился вам заплатить предоплату, даже если вы новичок. И самый главный момент, на который я предлагаю вам обратить внимание, это на ваш профиль. Если вы пришли работать на биржу, на какую-то, на фриланс, на тот же самый, то первое, что вы должны делать, это не за заказы какие-то хвататься, пытаться получить заказы, а заняться вашим профилем. Вот поверьте, это не только основание для того, чтобы заказ получить. Это основание, хороший профиль, это основание для того, чтобы вам дали денег. Вы можете быть новичком на этой бирже. У вас может не быть никаких отзывов в принципе. У вас там может не быть репутации. Вы только недавно зарегистрировались. Однако ваш рабочий профиль – это вот первый такой большой серьезный, первая серьезная причина, для, почему вам могут дать деньги. И этот профиль должен быть оформлен качественно. Это не значит, что вы пихаете какую-то одну несчастную работку в портфолио. Или ничего там не прописываете касаемо ваших контактов. Не пишете никакого продающего текста, ни текста в информации. Вот если вы зарегистрировались на бирже, вы начинаете заполнять профиль. И заполняете его как можно подробнее, описывая все вплоть до порядка работы. Это исключительно важно. Ну и на фрилансе сейчас, конечно же, актуально покупать аккаунт Pro, потому что без него, ну, во-первых, он смотрится не так, профиль. Кажется, что исполнитель случайно забежал. Если аккаунт проплачен, то это создает иллюзию того, что исполнитель уже, в принципе, надежен, потому что он уже сам вложил деньги в свой аккаунт. И если этого аккаунта у вас нет, ну, там всего три, по-моему, сейчас, да, три ответа в месяц. С ними слишком не разбежишься. И что касается отзывов. Многие приходят с нулевыми отзывами, говорят, что отзывов нет. Но я знаю, что большинство из вас работает и на закрытых биржах. Но пообщайтесь вы со своими клиентами, не бойтесь. Спросите, есть ли кто-то из них на бирже фриланс и могут ли они вам оставить отзыв. Это можно сделать в чате, там, в личной переписке. Клиенты довольно отзывчивые и хотя бы 1-2 отзыва вам гарантированы. Не может такого быть, чтобы у вас были клиенты на других биржах, и на фрилансе ни одного из них не было. Вот я когда вышла на фриланс, я с других бирж, с ETXT, с TXL договорилась с клиентами и получила сразу несколько отзывов от тех клиентов, которые у меня были. Но тут все зависит от вас, от того, будете ли вы спрашивать у ваших клиентов. Некоторые просто не хотят даже спрашивать. Но вы подумайте, что у вас стоит на кону. Если у вас будет хотя бы 1-2 отзыва, это уже большой шанс, что предоплату вам дадут более с большей охотой. Потому что, вроде бы, если есть какие-то положительные мнения от заказчиков, значит, вы достойный вполне себе исполнитель. Если у вас хорошо оформлен профиль, то значит вы вполне такой ответственный человек, если вы все как следует расписали. Поэтому обязательно проверьте свои профили, вся ли информация там есть, есть ли контактная информация, хорошо ли заполнено портфолио, удобно ли это портфолио смотреть, чтобы не было там каких-то скрытых документов. И, конечно, обязательно продающие текстики. Это вот в самом начале портфолио, в статусе, в информации. То есть расписывайте все как следует, все ваши услуги, все ваши принципы работы. Клиент должен видеть, что вы надежный человек. Следующий вариант – это попросить предоплату. Это немножко надавить на клиента. Если вы на бирже довольно давно уже, то есть вы там уже присутствуете, может быть, у вас есть несколько отзывов, а клиент только что пришел. Сами знаете, что очень много проектов, когда заказчик только зарегистрировался. Они даже после окончания заказа еще не могут вам отзыв написать, потому что месяц не прошел. На самом деле, если вот сделать оценку главной страницы сайта, то очень много заказчиков, недавно зарегистрировавшихся. И, соответственно, просить предоплату такого заказчика немного проще, потому что он на бирже только-только появился на этом сайте, и вы можете немножко так поманипулировать этим фактом. То есть показать свое заполненное портфолио, сказать, что вы уже давно на бирже. Ну, то есть убедить его в своей добросовестности. Конечно, все это делается текстом. То есть вы апеллируете к тому, что у вас есть положительные отзывы, что у вас есть репутация. Можно даже написать о том, что если это клиент новый, он еще не слишком так хорошо разбирается, что вы потратили деньги на то, чтобы получить платный аккаунт, что это своеобразная гарантия вашей надежности. Клиенты такие же люди, как и вы, и если вы им предоставите основания для того, чтобы вам доверять, они, скорее всего, будут вам доверять, пусть не на 100%, но хотя бы часть предоплаты вы получите. А часть предоплаты – это уже лучше, чем полная постоплата. Еще хороший вариант для того, чтобы получить предоплату, это предложить заказчику несколько вариантов этой самой оплаты. Многие исполнители об этом не задумываются. Многие имеют только кошелек в Яндекс.Деньгах и не принимают вообще больше никаких денег. Некоторые только в МР. Я вам рекомендую, если вы активно и хорошо работаете во фрилансе, озаботьтесь этим вопросом. У вас должны быть разные варианты для клиента. Ну, к примеру, для того, чтобы моему клиенту было проще дать мне предоплату, то есть чтобы он сразу в списке вариантов увидел удобный ему способ, то есть это, конечно же, снимает часть возражений. Я предлагаю электронные деньги, но, правда, в них я сразу плюсую комиссию. То есть если раньше я комиссию не плюсовала, теперь я могу себе это позволить. В общем-то, если клиент откажется со мной поработать, то я уже не слишком огорчаюсь, потому что у меня всегда есть чем заняться, у меня всегда есть другие проекты. То есть клиент мне платит комиссию за вывод электронных денег, за обналичивание. Но кроме этого, я еще завела несколько карт наиболее популярных. Это Альфа-банк, Альфа-клик очень любят многие клиенты. И их число постоянно расширяется. То есть оплата напрямую на Альфа-клик на счет вот в Альфа-банке клиентам очень нравится. Потому что она без комиссии чаще всего между клиентами Альфа-банка. И быстро происходит, не нужно никуда ходить. И еще хороший вариант для России – это связной. Я завела карту связного. Очень много терминалов связного у нас по России, фактически в каждом городе, даже в небольших городах есть. И сделать пополнение на карту, вот зашел элементарно в любой вот это отделение этого связного, назвал номер карты и все, без комиссии тут же карту пополнил. Этим клиент тоже пользуется. Ну, у меня помимо этого есть еще несколько карт, то есть их число постепенно растет для того, чтобы иметь большие такие варианты для клиента. Но предложите ему хотя бы несколько. Пусть это у вас будут WebMoney, Яндекс.Деньги и хотя бы какая-то карта для прямой оплаты. Некоторые клиенты любят покупать карточки пополнения. То есть они покупают карту, дают вам код, вы можете обналичить. Ну, пополнить, к примеру, Яндекс.Деньги, либо ВМР. Тоже вариант. Принимайте, не отказывайтесь. Давайте клиенту какой-то такой удобный способ для того, чтобы заплатить предоплату. Поверьте, если клиенту будет удобно вам платить, он будет платить. Но если вы встаете такую позицию, нет, мне только Яндекс.Деньги, вот только по предоплате, клиент скажет, да ну его нафиг, головная боль такая. Вряд ли вы незаменимый исполнитель, без которого он прожить не сможет. Он лучше от вас откажется. И, может быть, даже откажется в том случае, если вы согласитесь и на постоплату, потому что вариант один оплаты его не устроит. И очень хороший способ для того, чтобы вытащить клиента на предоплату, если вы новичок, это поговорить по поводу частичной предоплаты или оплаты по частям. Этим способом я вначале и пользовалась. Потому что сразу просить 100% предоплату получается не всегда. Если клиент соглашается, то хорошо. Но обычно вот в самые какие-то первые свои периоды, когда я пришла на фриланс, повторюсь, я пришла на фриланс уже будучи более-менее опытным автором. В том числе у меня были уже и продающие тексты. Но я там была новичком. Отзывы, два отзыва я собрала с клиентов, которые были на других биржах. Это помогло мне начать. Это поможет начать и вам. Но я сразу брала частичную предоплату. Я делала 50 на 50. И создавала некоторые проблемы своим клиентам, о которых я сейчас расскажу. Оплата 50 на 50 нормальным клиентам воспринимается нормально. Даже 30 на 70. Ну, то есть, когда вам 30 сначала процентов заплатили, на это тоже можно соглашаться. Почему воспринимается нормально? Потому что, в общем-то, в реальном бизнесе дела только так и делаются. Вы сами знаете, что отгрузка по постоплате в бизнесе производится исключительно редко. И если даже вот начинают клиенты работать друг с другом, соответственно, как бы вроде бы особой мысли там нет, почему не доверять. То есть в бизнесе это принято, когда первые какие-то партии 100% предоплаты. Другое дело, что там есть договора, и это хоть как-то, ну, снимает некоторые такие моменты недоверия. Однако во фрилансе вашим договором может быть бриф. И если вы новичок, бриф вам обязательно поможет, если вы его подадите правильно. Про бриф был отдельный вебинар, я рассказывала, насколько это важно. Так вот, если вы новичок, вам нужно сразу дать понять заказчику, что бриф – это ваш своеобразный договор. Вот я прям так в письме и писала. Обязательно заполните бриф, потому что это наш с вами своеобразный договор, это гарантия того, что вы получите текст в соответствии с вашими требованиями. То есть вы не ставите это так, как будто этот бриф вам исключительно нужен. Вы его ставите так, как будто это важно для заказчика. То есть это договор того, что убеждение и гарантия того, что именно вы сделаете нужную для клиента работу. И мало того, что бриф хорошо заполняется, и момент гарантии и доверия, он тоже как раз вот хорошо прорабатывается, клиент вам доверяет. Потом с предоплатой тоже будет проще. Так вот, договоритесь на частичную предоплату. То есть, когда вы оформляете свое предложение клиенту, просто пишите о том, что вы работаете по частичной предоплате. И исключительно важно расписать то, как вы будете работать, то есть порядок работы. Не нужно писать в заявке, вот был как раз этот момент, что я работаю исключительно по предоплате. Это может отпугнуть клиента, если он еще не понял, на что вы способны. Я вообще предлагаю вопрос оплаты только тогда, когда у вас уже есть какая-то договоренность с клиентом, то есть когда диалог уже завязался. Когда вы показали, что вы понимаете его задачу, когда вы задали какие-то там дополнительные вопросы. Да, это отнимает время. Но и это очень существенно упрощает процесс получения предоплаты и получения заказа в принципе. То есть покажите клиенту, что вы заинтересованы в том, чтобы выполнить работу, а не в том, чтобы получить предоплату. Поверьте, если встать на сторону заказчика, я на этой стороне довольно часто сейчас нахожусь, в общем, это довольно неприятно, когда с первых слов исполнитель требует предоплату и дает номера кошельков. Я еще не знаю, сможет ли он работу сделать, я вообще не понимаю, на что он способен, а он с меня уже денег требует. Не уподобляйтесь таким исполнителям, сначала покажите клиенту, что вы способны решить задачу. То есть детально распишите, как вы можете начать решать задачу или как вы ее понимаете, или задайте какие-то уточняющие вопросы, то есть покажите свою заинтересованность. После этого в заявке можно написать, что если мы там с вами сойдемся, то есть любые какие-то, то предлагаю обсудить порядок сотрудничества. Не порядок оплаты, а порядок сотрудничества. Так вот, предоплата там или вот порядок оплаты – это лишь часть порядка сотрудничества. Пожалуйста, это запомните, это важно. И когда будете обсуждать порядок сотрудничества, вот там и будут прописаны части предоплаты. К примеру, вы пишете, получение, я получаю предоплату только тогда, когда я получила от клиента бриф, посмотрела, что он от меня хочет, убедилась, что он мне дал полную информацию, то есть я для себя снимаю ряд проблем. Не создаю для себя лишних проблем. Вижу, что клиент готов нормально сотрудничать. И вот, когда мы обсуждаем этот бриф, только потом я получаю деньги. Потому что мне не хочется, чтобы на мне висели деньги, которые я не смогу отработать. Или которые не захочу отработать. Вот вам предлагаю делать то же самое. Это важно, когда первым пунктом стоит не получение предоплаты, а то, что вы сначала получите бриф и посмотрите. В принципе, от вас это... Ну, не убудет, не отнимет много времени. Вы отослали этот бриф, клиент его заполнил, вы потом его 2 минуты просмотрели и сможете принять решение. Так вот, первым пунктом пусть у вас стоит заполнение брифа заказчика, а вторым пунктом – обсуждение работы. Послушайте, Светлана, дальше. Я сейчас вам покажу. Когда вы начинаете обсуждать порядок работы, вы даете план всей этой работы. Послушайте, первым пунктом там будет стоять бриф. Вторым пунктом – обсуждение брифа. Третьим пунктом – предоплата. Это может быть 100% предоплата, частичная какая-то предоплата. Следующим пунктом будет стоять то, что вы начинаете работать. После этого обязательно нужно не вторую часть предоплаты требовать, а обсуждение проводить текста и внесение корректировок. Потом вы получаете оставшуюся часть оплаты, если работаете по частичной. И отсылайте готовый вариант текста. Я когда-то делала отсылку картинками. То есть 50% предоплата, текст написала, картинкой показала, потом еще 50%. Ну, в общем-то, это довольно напряженно для клиента сделать комментарий. Я не стала так работать, потому что отнимает много времени. И, в общем-то, постепенно сместила акцент, стала брать 70% предоплаты. Вы, если хотите, можете, конечно, так работать с картинками, но некоторых клиентов это напрягает. И вот это, Светлана, ответ на ваш вопрос. Вы даете клиенту план, как вы будете сотрудничать. То есть, когда он говорит, да, я готов обсудить сотрудничество, вы просто и четко пишете, наше с вами сотрудничество будет строиться таким-то образом. Оп, и по пунктам. Если он заявляет, что он по предоплате никогда не работал, и работать не будет, и вообще это не обсуждается, то вы тогда с таким клиентом прощаетесь, если он говорит, что не обсуждается. Если он спросит, а почему по предоплате, то ваша тогда задача его убедить. Повторяюсь, репутация, отзывы, то, что у вас аккаунт проплачен, это как гарантия надежности, то, что вы заполняете бриф, это ваш своеобразный документ какой-то, то, что вы начинаете работать над его проектом, это очень важно, еще до поступления предоплаты. На этом можно тоже надавить, и клиент соглашается. То есть то, что вы будете тратить свое время, вот, это используют для того, чтобы убедить клиента. Посмотрите, я собираюсь обсудить с вами ваш проект, начать над ним работать еще до того, как вы мне переведете первую часть денег. То есть вы уже увидите, что я готова сотрудничать, а не просто получить от вас деньги. Это работает. Если клиент и после этого говорит, что нет, значит, есть смысл задуматься о том, что клиент не хочет вам платить, либо это проблемный клиент, который собирается очень серьезно вам потрепать нервы. И решение тут принимать вам. Хотя проблемные клиенты бывают и по предоплате. Ну, по предоплате обычно я с ними сотрудничаю для того, чтобы быть в тонусе. Так вот, если клиент категорически отказывается, то я рекомендую действительно просто отказаться от того, чтобы работать с этим клиентом. Это значит, что он просто не считает, ну, вас достойным, что ли, исполнителем. Либо может случиться так, что он в любой момент просто откажется вам платить за оплаченную работу. Вполне возможно, что у этого клиента много отзывов. Вполне возможно, что он сам сотрудничает с другими. Если хотите, принимайте решение о том, чтобы работать по постоплате. Но вы всегда будете находиться в напряжении. Заплатит, не заплатит. Я считаю, что такие деньги, они не слишком оправданы. И они могут создавать определенные проблемы. На мой взгляд, намного проще поработать над вашим аккаунтом и над убедительностью ваших текстов и порядка работы. Повторюсь, не нужно говорить о том, что вы работаете только по предоплате в заявках. Это нужно делать тогда, когда вы даете клиенту порядок сотрудничества. Многие не понимают этого и считают, что если они прямо сейчас, сию же секунду, не скажут, что они работают только по предоплате, то потратят время. Вы поймите, вы пришли во фриланс, вы здесь будете тратить время, это естественно, особенно если вы новичок. Нужно к этому быть готовым. Если вы хотите прийти на все готовое, то есть, что вам достаточно будет сказать, дайте мне денег, и вам их дадут, ну, вы, наверное, выбрали не ту профессию, либо что-то не так понимаете. Вам придется на начальных этапах убеждать. Это я сейчас могу себе позволить никого не убеждать в принципе, а просто поставить заказчика перед фактом. Для того, чтобы мы с вами через месяц посотрудничали, вы мне сейчас 10 тысяч переведите. Это будет гарантия того, что я буду с вами сотрудничать. Это место никто не займет. И только сейчас клиенты мои могут писать, дайте скорее карточку, чтобы я успел. Но я же прошла через все другие ситуации, в которых находитесь и вы сейчас. Я прошла через ситуации, когда мне приходилось убеждать клиента и даже не одним письмом. И я убеждала и получала предоплаты. И достаточно большие предоплаты. То есть на тот момент, когда предоплата приходит в 1000, в 2000 рублей, это были большие деньги. То есть существенно довольно-таки. И клиент доверял мне. И моя задача была оправдать это доверие. И вам придется это сделать. Если вы не готовы что-то сделать для клиента до того, как получите предоплату, в этом есть проблема. Потому что если вы новичок, вам придется что-то делать до начала сотрудничества. Не все. Тут главное не перейти грань. Вот если вы новичок, пожалуйста, запомните, главное не переходить грань. Обязательно покажите клиенту, что вы можете и хотите работать над заказом. Покажите, что вы понимаете, что и как вы будете делать. Показать можно разными способами. Вот можно обсуждать бриф, начинать. Можно предложить какие-то темы. Можно начать решать проблему. Можно предложить название статей и примерную структуру. То есть то, что не отнимет много времени, но то, что может стать гарантией того, чтобы получить деньги. Поверьте, вот такие обсуждения, если их даже суммировать с учетом тех, которые не закончились оплатами, так вот такие обсуждения, они все равно занимают меньше времени, чем если бы вы потенциально потратили время, выбивая свои деньги, переживая по поводу того, что ваши тексты используют. То есть оно того стоит. И это бизнес, вы должны доказать клиенту, что вы стоите доверия, что вы достойны того, чтобы вам дали деньги. И самое главное, когда вы будете это доказывать, нужно быть самому уверенным в том, что вы достойны. Если вы боитесь, что ваш текст будет плохой, то можете, или не уверены в том, что вы сможете хорошо сделать, то можете честно так с клиентом и говорить. Я только осваиваю эту практику, поэтому готов работать по постоплате. Это будет честно, если вы сами боитесь. Но если вы уверены, что вы хотите работать по предоплате, вы сможете хорошо решить задачу, тогда сообщайте об этом как о чем-то само собой разумеющемся. Предоплату не нужно просить. Ее просто нужно включать в порядок сотрудничества определенным каким-то пунктом. И говорить об этом просто как о процессе каком-то. То есть предоплату вы можете мне перевести таким способом. Сообщите, какой вариант вам удобнее, я дам конкретные координаты. То есть не так, что «а вы хотите работать по предоплате?» «А вот я работаю по предоплате, а вы?» Или «а вы будете мне деньги платить сразу?» То есть эти моменты исключаем. И в самом начале сотрудничества, это мне тоже сберегло много нервов, тот факт, что я не просила предоплату. Я просто ставила клиента перед фактом. Просто естественно так, что вот сначала 30% там предоплаты, потом я перевела на 50% предоплаты, а теперь у меня фактически 100% предоплата, если заказ меньше, чем на 10 тысяч, если больше, то там я беру по частям, обычно там по текстам или как-то так, чтобы клиенту было не накладно сразу вываливать какую-то такую большую сумму денег. И на самом деле ваша задача просто вести диалог. Скажите мне, пожалуйста, вот с тем методом, который я вам сейчас предложила, какие вы видите проблемы? То есть использует ли кто-нибудь именно такой метод? Или если не используете, я вот вам сейчас рассказала, как это нужно делать. Какие у вас есть непонимание, либо может быть какое-то неприятие того, что я вам предложила. В чем есть сомнение? Диода пишет, что клиенты относятся нормально. Нормальные клиенты действительно к этому относятся нормально. Еще если клиент говорит, что он в принципе готов работать с вами по предоплате, то есть готов вам платить заранее, но хотел бы быть уверенным в том, что вы понимаете, что делать, вот тут нужно идти навстречу. Вы можете начать статью, то есть написать какой-то кусочек, предложить ему не весь текст, а вот кусочек что-то показать, то есть не отказываться. И здесь как бы вы не слишком проиграете. Вот, Светлана, я понимаю, конечно, то, что вы боитесь потратить слишком много времени, но здесь без этого никак. Да, будете натыкаться на клиентов, которые будут говорить, нет, нет, вы мне не доверяете, а почему вы мне не доверяете? Вот, а вы спросите, а почему вы мне не доверяете? То есть начните с того, что вы уже начали давать какое-то решение проблемы клиенту и скажите, вот, я вам доверяю, я уже предлагаю вам сделать так, так и так. То есть вы уже получаете от меня какие-то советы. Или я могу сделать то, то и то. Или лучше вот так, так и так. Все, то есть я вам уже доверяю. Теперь ваша очередь. Ваше доверие будет выражаться в деньгах. Не бойтесь с клиентом обсуждать эти моменты. Вера пишет, что, скорее всего, использовал те методы, которые я назвала ошибкой. Ну, теперь у вас есть возможность делать наоборот все. Анна пишет, что еще один хороший способ выработки доверия клиентов по их темам периодически подбрасывать интересные ссылки или интересные обсуждения на форумах. Да, это для укрепления доверия, скажем так, наверное, с уже существующими клиентами. Вера пишет, что у нее был заказчик, когда она написала половину работы, после чего попросила оплату полностью всего материала. Ну вот это вот тот вариант, когда вы начинаете делать работу, показываете, что вы понимаете, в чем дело, и просите полную предоплату. Это нормальный вариант. То есть клиент понимает, что вы в теме. У меня тоже такое было, когда клиент сказал, да, я буду вам платить, готов платить сразу за 3 текста, но только вы мне скажите, что вы понимаете. Я ему набросала тексты статей, в смысле название статей и первый абзац. Он сказал все то, что нужно, и заплатил. И еще, пожалуйста, жду от вас мнения по поводу того, что у вас в этом методе может не сработать. Пожалуйста, запоминайте, помните о том, что не нужно предоплату просить. Ее нужно органично встраивать в ваш процесс сотрудничества. Не нужно вопрос предоплаты делать болезненным, то есть таким агрессивно-болезненным. Когда он агрессивно-болезненный, то больше вероятность того, что вы нарветесь на клиента, который не захочет вам платить или захочет вас обмануть. Ну, пока вы тут еще думаете, я вот момент, который записала. Когда заказчик говорит о том, что у него был отрицательный опыт с фрилансерами. Ваша задача клиента понять. То есть вы можете среагировать вполне по-человечески, что да, я вас понимаю. И сразу приведите, не стесняясь, даже если у вас такого не было, что и вас вот обманул клиент. К сожалению, это неприятно, это тоже подорвало ваше доверие в заказчиков. И что вы предлагаете вот такую схему работы для того, чтобы между вами доверие это появилось. Что вы начинаете делать то-то, то-то и то-то. То есть получаете от клиента бриф и предлагаете какие-то идеи. Может быть, план статьи или структуру статьи. И это дает клиенту понять, что вы все, во всем разбираетесь, и он сможет вам доверять. И только после этого он сделает предоплату. Поверьте, ну вот в 99% случаев это сработает. Это сработает на 100%. То есть не нужно сразу говорить клиенту, ой, вы не доверяете, ну ладно. Скажите, что и вы не доверяете заказчикам, что и вас обидели. Но что проект вам интересен, и вы хотели бы доверие с этим клиентом как-то получить, то есть восстановить, сделать это доверие. И оп, и предложили схему работы. Если клиент нормальный, то есть не тот, который хочет вас развести, который действительно попадал на неприятные ситуации, он на такой план работы отреагирует нормально, хорошо, адекватно, разумно. Но, к сожалению, чаще всего таким приемом, когда обманул исполнитель, пользуются заказчики, цель которых получить чего-то от вас бесплатно. Вот они любят жаловаться. Если клиент готов платить деньги, поверьте, он даже если у него были какие-то неприятные инциденты, он все равно дает предоплату. У меня были заказчики, которые потом в процессе работы рассказывали, что они неприятно попадались. Но, тем не менее, вначале это ничуть им не мешало заключить со мной договор о сотрудничестве, в смысле такой виртуальный договор, и заплатить мне деньги. Так что теперь вы знаете, что отвечать клиенту, если вдруг он говорит, что у него отрицательный опыт. Просто по-человечески выводите ситуацию на новый уровень доверия между вами. Вы исполнитель, поверьте, у вас очень много инструментов, как контактировать с заказчиком. Скрывайте те вопросы, которые для вас наиболее такие болезненные. Не давайте, не показывайте их откровенно, потому что на это клюют как раз те, кто вас захочет потом обмануть. И самое главное, поработайте над вашим профилем, сделайте его достойным доверия и сделайте достойным доверия ваши ответы. Предоплата должна стать частью процесса сотрудничества, и она не должна стоять на первом месте. Не бойтесь начинать сотрудничество без денег, то есть думать над текстом. Я это называю подумать над текстом. То есть дать клиенту бриф, немножко разобраться в его бизнесе и набросать предварительную схему сотрудничества. Ну, так скажу, знаете, по своему опыту, примерно у меня получается 2 из 3 заказа. То есть я трачу время, разбираюсь немного в бизнесе клиента, даю какие-то варианты ему, то есть предлагаю схему. 2 из 3 клиентов соглашаются сотрудничать, то есть работа идет. Это того стоит. Если оценить итоговые затраты времени, это действительно того стоит. И затраты времени, и итоговые результаты материальные. Так что то, что вы новичок, это ничуть не помешает вам работать по предоплате. Вы сможете убедить клиента. Если клиент к вам приходит просто на почту, вот такой еще момент, то обязательно давайте ссылки на свои аккаунты, пользуйтесь этим. То есть, если он пришел к вам не через биржу, а просто на почту, там, может, через сайт как-то. Давайте ссылки на свои аккаунты, где видно, что вы это вы, где у вас есть отзывы, где видно, что у вас есть репутация. То есть, это тоже помогает создать доверие. И не стесняйтесь, если вдруг там чего-то как, спрашивать у клиента, а почему вы мне не доверяете? Какие я вам дала для этого основания? Какие я вам дал для этого основания? В чем причина вашего недоверия? Давайте это недоверие, эти причины как-нибудь ликвидируем. Если клиент готов к диалогу, он эти причины вам выдаст. Но, скорее всего, он просто пропадет. Вот в такой ситуации он просто пропадет, потому что его задача была не доверие с вами создать, а чего-то там от вас получить и не заплатить. К сожалению, это так. Нормальные клиенты, они обычно не встают в такие позы и пафосно не отвечают, что меня обманули или я вам не доверяю. Они вполне готовы к диалогу и готовы все эти проблемы довольно быстро решить и пойти на предоплату. Ну, то есть, если у меня все получалось, у многих моих коллег все получается, у многих учеников получается, то не вижу причины, почему не получилось бы у вас. То есть, просто проанализируйте, как у вас происходит процесс, посмотрите, как вы строили ответы на проекты, как вы строили диалоги с клиентами и найдите ту заковырку, которая вам мешает работать по предоплате. Ну, а если вы боитесь, то есть у вас присутствует страх, что вы достойны предоплаты, то тут сначала нужно разобраться, почему вы боитесь. И решите для себя, какие проекты, то есть какие тексты вы 100% будете работать по предоплате, то есть без предоплаты никак. Ну, к примеру, рерайт, каждый из вас, если вы делаете, да, рерайт, каждый из вас легко вполне может написать и по предоплате. Правильно? Чего ж там? Неужели рерайт хороший не сделаете? Если какую-то там тематическую статью, то тоже может быть. А вот если рекламный текст, вы боитесь, что качество текста будет не очень хорошим или пока не уверены, то можете пробовать и по постоплате. По крайней мере, делайте какую-то такую градацию. Начинайте работать по предоплате хотя бы по какому-то направлению, и постепенно вы выработаете в себе уверенность, что вы можете и достойны того, чтобы вам деньги давали заранее. А еще один такой момент. Некоторые не берут предоплату принципиально, потому что говорят, что это расслабляет. Ну, я считаю, что это слишком держит в тонусе постоянное ожидание того, что вам не заплатят. Либо придется очень как-то так вдумчиво и аккуратно выбирать клиентов, перебирая их десятками, выбирая, кому доверять. То есть мне кажется, что это того не стоит. Пусть уж не по 100% предоплате, но хоть что-то с клиента нужно взять до того, как вы начали работать. Это естественный процесс в бизнесе. И это нормально, клиенты это понимают. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Потому что на самом деле я вам рассказала все, что хотела. Ирина пишет, что ей сложно начать работу без предоплаты. Нет мотивации. Да, Ирина, я вас понимаю. Вера пишет. Я, например, наоборот, предоплата напрягает. Деньги взяла, работу не сделала. Вера, значит, нужно планировать свое время. Это может напрягать только в одном случае, когда хватается слишком много заказов. С тех пор, как я стала все записывать в табличку и видеть, в какой день я что, где что делаю, у меня пропало желание брать лишние заказы. Я просто открываю эту таблицу и понимаю, что я не успею. Как бы сильно мне этого не хотелось. Задавайте вопросы. Не стесняйтесь. Анна спрашивает, в какой программе веду табличку. Анна, ни в какой программе. Я просто сделала эти таблички сама в Word. Распечатала, я все пишу от руки, вручную. Я вела как-то ежедневник. Планирование дел делала в программе в электронной. Но даже там я распечатывала это на листе. А теперь я, в общем-то, поняла, что это не очень удобно. И веду нормальный ежедневник. Все записываю от руки. Это хорошо прочищает мозг. И мне нравится просто вручную вписывать там заказчик такой-то, проект такой-то, такой-то день, такая-то предоплата, какие-то идеи. Удобно. Табличку эту я показывала в книге, которая называется, которая шла к конференции. Вера нас спрашивает, есть ли у меня форма ежедневника вместе с нумерологическими расчетами. Вера, я над этим как раз работаю. Я вообще стараюсь сейчас разработать своеобразную форму ежедневника, еженедельника даже, в общем, планировщика такого для фрирайтера. Именно для того, кто пишет тексты, ну или для фрилансера в принципе. На самом деле получается не слишком принципиально. Вот для фрилансера. В тренинге фрирайтинг-активатор, он будет в этом году, я покажу впервые этот планировщик. Собираюсь, по крайней мере, его презентовать. Он будет в электронном виде, там каждый будет распечатывать как захочет. Возможно, когда-нибудь я сделаю его и в печатном виде. Просто я уже просмотрела много всяких планировщиков. И в Озоне понакупала всяких разных. Не все они... Ну, в общем, еще ни одного удобного, который подходил бы для фрилансера конкретно, я не нашла. Ирина спрашивает, как быть, если заказчик заплатил 50% и пропал? Ирина, ну, для начала нужно поинтересоваться. Есть такие, конечно, ситуации. Поинтересоваться у клиента, почему пропал. Спросить у него, какие причины. Я в письме в таких случаях, не стесняясь, спрашивала, что пришло ли время мне начинать волноваться по поводу этой оплаты и пытаться принимать какие-то меры. То есть пришло ли время мне считать, что меня обманули. Такие откровенные. Я вообще не стеснялась никогда, задавала довольно откровенные вопросы. И, возможно, это очень хорошо помогает. Ну, по крайней мере, вы получили 50%. Это лучше, чем не получить ничего за текст. Пробуйте выходить с клиентом на диалог и решать эту проблему. Не факт, что вы ее решите, конечно, к сожалению. Но хотя бы пробуйте. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Или мы с вами будем прощаться? Если вопросов нет, то вы, пожалуйста, в чате об этом напишите, чтобы я видела, что вы не спите, а просто раздумываете. Анна спрашивает, какие запасные контакты я беру у клиента. Анна, запасные контакты я беру только в случае больших проектов, и я обмениваюсь телефонами. Не для того, чтобы мы звонили друг другу, а для того, чтобы я в случае чего могла написать смс-ку. Обычно вот так. То есть мобильный телефон. Клиенты мне не звонят по ним, не беспокоят меня. Иногда пишут смски. Вера, какая тема следующего вебинара? Вера, я еще пока не решила. Я еще там по графику посмотрю, потому что это через 2 недели только будет. Пока еще не решила. Так рада, что объяснила все понятно. Если вопросы у кого-то есть, вы еще можете написать. Если нет, то покажите, что у вас вопросов нет. Юлия, хотелось бы вебинар по организации своего времени. Юля, такой вебинар будет, и, наверное, он будет проходить регулярно. То есть он будет вообще, в принципе, открытым, и он будет проходить регулярно, но это будет ближе к тому моменту, когда начнется тренинг, потому что мне нужно еще пока разобраться с этими моментами. Но это точно будет не в ближайшее время, потому что в ближайшее время у нас по плану там много всего интересного. Но по организации времени я знаю, что это довольно-таки больная тема, она и для меня еще до сих пор больная. Много всего интересного происходит. Вот не так давно, повторюсь, занялась разработкой планировщика, причем это должен быть нормальный, полноценный планировщик. Я пользуюсь всякими разными ежедневниками и вижу, в чем их недостатки. А недостатков много. Нужен такой, который бы хорошо подошел для фрилансера. И когда будет тренинг, вот будут первые, кто сможет его оттестировать. И, соответственно, помочь как-то улучшить. И вебинар тоже на эту тему обязательно будет. Юля, вы не участвовали в конференции? Да, там на конференции я презентовала книжку небольшую по поводу того, как быть свободным. И как раз многое было по организации времени. Ничего. Еще будет шанс. Анна, вот в том-то и дело, что я хочу сделать нормальный, хороший планировщик, он будет и с обзором дня, и с недельным обзором. Это должна быть удобная книжка, которой можно удобно пользоваться. Там должны быть разделы и для простановки цели, то есть чтобы не было куча листочков. Должны быть моменты для того, чтобы место для того, чтобы записать идеи, которые приходят в голову. Знаете, как бывает? То есть ежедневник, вот ежедневником открываешь его, и сегодня я знаю, что мне завтра нужно какое-то дело сделать. Я еще не знаю время, куда вот писать это дело. На отдельный листик, да, неудобно. Потом придется переносить как-то. А нигде этого места не предусмотрено, куда мне записать это дело, пришедшее в голову срочное, но для которого я еще места не придумала. Если не записать никуда, я забуду. Если записать на листик, то куча этих листиков, потом опять их перебирать. Нужно, чтобы все было перед глазами. Должна быть нормальная рабочая книга, которая вот всегда под рукой, когда вы ее можете открыть и всю картину увидеть. Надеюсь, что это будет что-то интересное. По крайней мере, мне этого рабочего инструмента очень не хватает. И мне хотелось бы поделиться и с остальными. Юлия, можно посты со скринами чуть-чуть ваших ежедневников? Очень интересно такое почитать. В смысле, что я пишу в своих ежедневниках? Нет, это интимные моменты. Где-то был даже пост, я, по-моему, показывала примеры табличек, как я планирую свое время, то есть недельно и по дням. Просто таблицы работы. В школе надо посмотреть. Вы можете мне на почту написать, я попробую поднять информацию, где-то что-то писала однозначно. То есть не только в книге, но где-то еще показывала такие таблички. Да, вот я тоже, Елена, помню, что где-то было. Анна, наверное, надо даже не в блоге это сделать, а на форуме. Там больше для этого инструментов можно приложить. Но в любом случае будет по этому поводу не только вебинар, но и определенного рода опрос, потому что нужно же понять, как люди строят свой день и что им не хватает в обычных ежедневниках. Конечно, первая форма, которая будет, она будет потом пересматриваться и улучшаться. Ну, по крайней мере, я знаю, что там уже должно быть, чего не хватает. Так, ну, по организации времени тема интересная, мы с вами еще потом поговорим. Есть ли у нас еще вопросы по предоплате? Если нет, то давайте тогда прощаться, скругляться. Это у меня уже ночь на дворе, на самом деле. А у вас еще весь день впереди. Судя по всему, вопросов нет. Тогда я желаю вам удачных выходных, потому что у вас они только начались. До следующего раза. Запись постараемся разослать прямо сегодня. Сейчас я ее обработаю. Так что вы ее получите. Очень рада вас была всех видеть. Рада, что вы все в добром здравии после новогодних праздников и что вы настроены на работу. С удовольствием пообщаюсь с вами и в следующий раз. Если вдруг у вас какие-то вопросы по поводу вебинара или предоплаты еще созреют, то вы выходите на форум. Там у нас есть место для обсуждения таких вопросов. И я там, конечно, вам дополнительно отвечу, если вдруг какой-то вопрос у вас сформируется после того, как мы с вами сегодня попрощаемся. Не стесняйтесь, на вопросы все ответим. До свидания, я тогда отключаюсь и всего вам доброго.